Всем добрый день. Четверг, 4 часа дня, значит, в эфире раскадровка, передача кино. Мы здесь говорим об актерах, режиссерах, съемочной площадке, монтажерах и разных профессиях. Вот, но самое главное, говорим здесь о смыслах фильмов. Вот такая у нас специфика нашей передачи раскадровка. Меня зовут Людмила, я ведущая. Сегодня мы необычным составом. Сейчас расскажу, кто здесь присутствует. Наверное, вы удивились. Но вообще весь август у нас будет экспериментальный. Будем приглашать разных гостей, разных людей. Надеюсь, что вы с нами будете нас смотреть, будете с нами обсуждать фильмы, то есть формат остался тот же самый, мы обсуждаем кино. Но какое кино, зависит от гостя. Сегодня гость интересный, и тема для обсуждения тоже любопытная. Самого главного гостя чуть попозже представлю, а сейчас вот девушку напротив меня, зовут Милана. Милана, привет.
Привет-привет.
Милана журналист и немного режиссер, как она мне сказала, что означает загадочная фраза «немного режиссер».
Это значит то, что я еще получаю второе высшее в Институте кино и телевидения. Угу. И вот главный герой сегодняшней программы – это как раз мой преподаватель.
Угу, вот такие дела. Вот Милан тоже будете видеть весь август почти. Она будет мне помогать вести раскадровку. Ее мы будем благодарить за разных интересных людей в нашей студии. Вот, и самого первого человека она уже пригласила. Сегодня с нами в раскадровке Евгений Еременко, доцент кафедры драматургии и киноведения Государственного института кино и телевидения в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Вот так вот. Немножко в академическую сферу пошла раскадровка.
Я бы даже сказала, что это лучший преподаватель в Институте кино и телевидения, потому что я, возможно, других не знаю.
Хороший аргумент.
Зачет скоро? Или что происходит?
Зачет через О.
Да. Понятно. Вместе с Евгением мы сегодня поговорим о двух фильмах, один из которых в прошлом году отпраздновал аж 30 лет, насколько я понимаю. Это фильм «Человек с бульвара Капуцинов». Подробно будем о нем говорить, в связи с чем тоже сейчас вам расскажем. А второй фильм, наверное, не так известен зрителю. Для меня это был тоже неизвестный фильм. Мы с Миланой вот смотрели его первый раз и в первый раз услышали про такой
я
фильм.
Я честно скажу, что я даже «Человека с бульвара Капуцинов» посмотрела в первый раз.
Ну зачем ты так? Так хорошо сидели.
Лучше первый, чем вообще никак еще.
Вот второй фильм называется «Кино про кино», режиссер Валерий Рубинчик. Это, ну так скажем, можно ли сказать, что это раритет? Ну, такое, редкое кино.
О кухне кино, художественный фильм.
Да, мы его вывесили в нашей группе. Если вы его никогда не видели, посмотрите. А почему, расскажем во второй половине программы. Первую посвятим «Человеку с бульвара Капуцинов», но прежде чем мы вспомним этот фильм, конечно, вызывает улыбку сразу же, вот на уровне названия. Вот, потому что я, например, смотрела в детстве, прежде чем к передаче готовиться, но это всегда что-то, ну, прям ощущение праздника какое-то такое, видимо, связано с Андреем Мироновым, может быть, но это вот ощущение такое, да, светлое, радостное с этим фильмом связано. Как у вас? Это ваш любимый фильм, да?
Ну, да, у меня два любимых фильма, не буду скрывать. Первый фильм – это «Человек с бульвара Капуцинов», а второй – «Назад в будущее».
Ох ты, интересно.
Как я понимаю, вы вообще начинаете все свои курсы с этого фильма, да?
Ну, сделал я такой некой традицией для себя. Я не настаиваю на то, что историю кино надо обязательно, или теорию кино надо обязательно начинать с этого. В общем-то, не самого серьезного фильма, но по моей такой какой-то внутренней уже годами сложившейся традиции, если я первый раз с какой-то группой любителей кино общаюсь, или в данном случае там студентов, или вот вас, уважаемые ведущие, или вас, дорогие слушатели и видители нас. В общем, я спрашиваю, а как у вас с знанием этой шутейной истории? Знаете, как у меня когда-то в студенческие времена была знакомая такая, которая знакомилась с парнями и спрашивала, вы читали «Смерть в Венеции»? Вот если парень отвечал «да», то она считала, что это серьезный человек. Ну вот. В данном случае картина Суриковой, конечно же, это вроде бы не серьезное кино, но дело в том, что это такой пример, может быть, советского постмодерна, избитое слово, но упомяну его, потому что два дна или два смысла есть в этой вроде бы комедийной вестерновской истории, пародии на вестерн, а на самом деле это фильм о том, что для нас не только кино уже теперь, а за истекшие 30 лет, что для нас аудиовизуальное пространство вокруг нас и с кем мы, на чьей мы стороне, если угодно. В общем, там такие экзистенциальные, житейские, бытийные всякие вопросы возникают.
И не зря его посмотреть в довольно позднем возрасте. Можно найти двойные смыслы.
Ну да, в общем, хотя я когда первый раз его смотрел, вот сейчас припомнил, что я первый раз я его смотрел, когда была премьера, это было лето 1987 года, мне было 17 лет. Я, зная, что премьера его состоится на месяц примерно раньше общего выхода в прокат, представьте, я из Ленобласти, из поселка в Ленобласти, поехал на электричке в Ленинград еще тогда, приехал в кинотеатр «Колизей», ныне ставший уже не кинотеатром, ну, знаете, наверное, да, на Невском, вот «Колизей». Uh-huh. Вот там, в большом зале, в круглом зале, состоялась премьера этого фильма, и я с первых буквально, если не секунд, то минут, когда меланхоличная песня в исполнении Боярского зазвучала, я сразу понял, что это то, что надо. Ну, я, конечно, немножко боялся, что вдруг все-таки сорвется. Знаете, фильм смотришь, вроде ничего, под конец думаешь, а вот не состоялось. Нет, это была такая... Если говорить обобщенно, это «Лебединая песня» отечественной кинокомедии, к сожалению, да, вот потому что уже год спустя такой фильм бы и так бы уже не сняли, потому что перестройка стремительно развивалась и, к сожалению, не в таком, что ли, позитивном социальном ключе. Неудивительно, что через год, летом уже 88-го года, главным фильмом стала мелодрама молодежная под названием «Маленькая Вера». Mm-hmm. А это совсем уже другое кино и другие, скажем так, векторы сознания.
Угу. Вот так. А почему вам, 17-летнему, это был вообще фильм интересен, что ради него вот на электричке, не ради любого фильма тогда, ну, вообще совершался такой поход? Да. Или почему? Почему?
Ну, потому что это было необычно для отечественного кино, вестерн все-таки. Угу.
Все-таки я знал, что это пародия. Загадочное слово вестерн.
Да, да, я знал, что это пародия. Уже заранее я много читал про этот фильм, но... Вестерн, как иногда говорят даже киноведы и серьезные люди, вот, что вот вестернов на советском экране не было. Это не совсем так. Они были, но их было немного, и, конечно, не лучшие вестерны.
Ну, я считаю, там «Красных дьяволят» вестерном себе.
Ну, как ни странно, да. Но для вот таких фильмов, как «Красные дьяволят» или его ремейка «Неуловимые мстители», да, было придумано наше слово «истерн» в противовес «весту», то есть западному. У нас сделали «вест», «восточный». Есть два классических, если уж на то, «истерна». Это, помимо «Неуловимых мстителей», есть такие повзрослее немножко фильмы. Это «Белое солнце пустыни» и «Свой среди чужих», «Чужой среди своих», дебютный полнометражный фильм Никиты Михалкова. Угу. Вот. А тут была попытка всерьез, но поиграть в вестерн. При том, что, конечно, массовый советский зритель лучших, повторяю, вестернов не видел почти, то, конечно, штампов там оказалось очень много. Их и не скрывали, что это штамп. Это, на этом строится сам жанр. Вестерн, ему необходимы штампы. Иначе это уже будет разжижение жанра. Даже такие, казалось бы, игроки с жанрами, как братья Коэн, сняли, в общем, почти классический по форме вестерн несколько лет назад под названием...
Про девочку.
Да, про девочку, которая, значит, это был, правда, ремейк, но, в общем, такой коэновский ремейк. После Коэнов первый фильм будет...
«Железная хватка».
«Железная хватка», спасибо, да. Вот. А «Истинная доблесть» назывался, по-моему, первый вариант. Но вот если сравнить, то, конечно...
Все равно, в общем, да, нужны парни в белых шляпах и парни в черных.
Да, да, хотя вообще нынешний герой, как мы уже особенно в связи с сериалами знаем, да, это парень в белой, но такой застиранной и грязноватой шляпе.
Да, так и не различается. Лечишь, собственно,
ну, да. Вот, да. Вот поэтому, если вернуться к человеку с бульвара Капуцинов, было любопытно, как же мы снимем вестерн по-настоящему, да, пусть и как пародия. Ну и, конечно, эта картина поражала тем, что там весь состав практически состоял из звезд кинокомедии. Отчасти, когда я говорю «Лебединая песня», тут много причины, начиная с того, что это последняя законченная роль Миронова, так уж вышло, и уже многих, конечно, наверное, исполнителей нет живых из этого состава, но вот, тем не менее, Михаил Боярский отмечал, что да, это было кино серьезное, потому что там очень многие трюки выполняли сами наши любимые актеры, там была каскадерская группа, но, опять же, хрестоматийный эпизод, когда Николай Караченцев там делает акробатический просто трюк, там ногами захватывает шею противника и падает вместе с ним, это просто был какой-то цирк, и все это делалось по-настоящему, без всяких каскадерских вмешательств по возможности.
Ну, я думаю, где-то даже на чистом хулиганстве,
конечно,
на кураже. Собрались вместе друзья все-таки и собрались сделать что-то веселое, интересное.
Да, еще и за госсчет это все
делалось. Да, еще и в Крыму. При хорошей погоде.
При хорошей. Там все было, как, знаете, вот я люблю повторять такое выражение, оно принадлежит Евгению Шварцу, вот нашему классику драматургии театральной, кино. Вот Шварц говорил, что такое удавшийся спектакль или пьеса, ну или фильм, допустим, это можно шире. По-настоящему удавшееся произведение художественное – это пасьянс в 1000 колод. То есть вот все должно совпасть, и все сыграться, прииграться, как притереться, съемочная группа должна, и у всех должно быть взаимопонимание. И гениальную музыку написал Геннадий Гладков в данном случае. Целый саундтрек. Это почти мюзикл, по сути дела. Вот. И все совпало. И был замечательный сценарий Эдуарда Акопова. И особенно удивляло и удивляет, может быть, некоторых зрителей, что режиссером-то этого залихватского фильма была женщина Алла Сурикова. Это не значит, что женщины не могут снимать залихватские фильмы. Вот вам тому пример. Поэтому да, это тот самый пасьянс в 1000 колод. И не очень хочется приводить вроде бы неудавшиеся примеры, но когда через там, 20 уже с лишним лет спустя попытались, по примеру многих продолжений, сделать продолжение «Человека с бульвара Капуцинов», вышел просто оглушительный провал. Вот, продолжение этой картины, я даже не буду называть название, хотя название похоже, как часто бывает у ремейков.
Но я правильно понимаю, что в Советском Союзе все-таки было не очень важно, провалился фильм или нет. Ну, то есть те так или иначе на него все равно пойдут, и так или иначе его будут показывать по телевизору. То есть там все-таки это держится на идее, это не как капиталистическое кино, где ты реально думаешь о том, какую кассу соберет этот фильм.
Вы правы, с одной стороны. С другой, у нас же такой специфический капитализм. У нас же особый путь, как известно. Поэтому и кинобизнес у нас такой особый, что весь мир смотрит с изумлением на наш кинобизнес. У нас, к сожалению, так получается, что конечно, неплохо, если фильм заработает. Не случайно же вот несколько месяцев назад такая была на грани истерики эйфория, что вот фильм «Движение вверх» побил все рекорды постсоветского дохода в кино. Это действительно правда. Но, увы, таких фильмов со сверхдоходами в последние 20 лет не так много. И поэтому, когда фильм не окупается, никто не удивляется. Главное, что зарплата была у съемочной группы, особенно у продюсера. Поэтому все очень грустно, если говорить о доходах. Ну, советское кино, конечно, держалось на идеологии. И этот фильм идеологический в каком-то смысле, показывающий, что да, вот есть какие-то плохие, да, дикозападные условия. У нас такого нет. Но как один школьник написал, я тут в телепередаче, посвященной этому фильму, как-то услышал такую цитату, что, значит, один школьник тогда еще, в 87-м году, написал на киностудию, на Мосфильм, письмо, где описывает, значит, что происходит в этой картине. Там такие слова, что, значит, действие в этом фильме происходит в глухой сибирской деревушке на Диком Западе. Ну и что тут можно сказать? Еще такой важный момент. И годом раньше, возможно, этот фильм тоже не был бы снят. Ведь была перестройка, причем так называемый романтический период перестройки. Сама-то перестройка, как некоторым молодым, особенно зрителям, слушателям, представляется такой эпохальной вехой, да, в нашей истории. На самом деле это 2-3 года, 4 от силы, на самом деле 3. И не успела она толком начаться, как она уже начала так клониться, увы, в такое не самое, опять же, веселое состояние. Вот 89-й год, если уж я вот называл, да, фильм 87-го года, это «Человек с бульвара Капуцинов», фильм 88-м году, спустя год, тоже летом, вышла «Маленькая Вера». Причем тоже этот фильм не ожидали, что он станет хитом. Тоже мое собственное воспоминание, документальное, можно сказать. Я летом 88-го года выхожу из кинотеатра «Руслан» в городе Пушкине, Царское село, оно же, не знаю, есть ли он сейчас, после фильма «Кинг-Конг» 77-го года. Вот, «Кинг-Конг», который добрался, наконец, до советского зрителя. И это был блокбастер, мы были ошеломлены. Выходим и так заодно смотрим, а что там завтра-то идет? А там как написано «Маленькая Вера», Мосфильм. Фу, какая-то, что за «Маленькая Вера», что за... Все были охвачены шварценеггеровскими боевиками уже. В общем, наступила другая эпоха. Потом оказалось, что вот один из последних таких, тоже, кстати, если говорить о доходности, доходные фильмы «Маленькая Вера» была. А еще год спустя примерно выйдет фильм «Игла» Рашида Нугманова, и тоже молодежный, но уже совсем все дело плохо. Как мы знаем, это один из первых фильмов на тему наркомании. Пусть это в таком артовом ключе сделанный, но радости было мало. Оставалось только подпевать Цою. А всего 2 года пространство между вот «Человеком с бульвара» и «Иглой». Uh-huh. А дальше вообще конец. И, кстати, если уж на конец советского кино, не конец. А дальше такой момент, я недавно, видите, уже 30 лет прошло, я только недавно узнал, что песен в этом фильме было больше, и записано даже, в общем, и спето. Всего саундтрек фильма включал 12, если не ошибаюсь, либо музыкальных тем, либо песен, а их было 14. И вот две не вошли в картину. Первая, не вошедшая, называлась «Все хорошо». Это песня Дианы, главной героини. Ей все очень здорово. Она влюблена в Феста, главного героя. Вот она, ее песня, так сказать, самовыражение ее счастья. А последняя песня, тоже не вошедшая в фильм, называется «Все кончено». Это, увы, тоже где-то симптоматично. Когда Фест должен был эту песню петь буквально за 5 минут до финала, когда кажется, что его постигла катастрофа. Те, кто нас слушает и видит, наверное, все-таки знают, да, сюжет. То есть некий подвижник, культурный подвижник пытался на Диком Западе построить такое утопическое, получается, общество,
да,
основанное на хорошем кино.
Мир при помощи кинематографа.
Вот. И вот приезжает второй передвижник, да, коммерсант, который все это карточный домик этот разрушает одним щелчком пальца. 1,5 часа мистер Фёст выстраивал культурную, значит, такую парадигму. Парадигма. Вот. А Second, не случайный говорящий фамилии, да, первый и второй. А Second все это разрушает. И кажется, что выхода уже нет, все кончено, и поет 3 минуты песня печальная. Он даже поет, правда, не потому, что все кончено с его подвижническим делом, а с тем, что он считает, что Диана его предала. И хорошая, кстати, песня, вы ее без труда найдете в интернете. А потом оказывается, что все хорошо, на самом деле. И, ну, если не глобально хорошо, то есть люди, которые рядом с ним теперь оказываются. Вначале Фёст был один, а в финале рядом с ним уже 2 ученика, если можно так сказать. Это перевоспитавшийся разбойник и раскаявшиеся блудницы. Представляете, какие аллюзии возникают. Поэтому вот это на тему двойного дна этой картины. И я знаю немало пародий на вестерны. Они есть замечательные. Есть гораздо более изощренные пародии на жанр. Но я не знаю ни одного фильма, где через вестерн была бы показана сущность кино или, как я уже говорил, сущность аудиовизуальности в нашей жизни.
Угу. Мне кажется, это вообще очень так гладенько еще ложится, да, на историю русского кино. То есть мне кажется, что на Западе без такого сюжета могло бы им, скорее всего, не быть. То есть они воспринимали это проблемой, когда, у нас есть какое-то культурное кино, да, и тут разрушается весь Советский Союз, и приходят в всю киноиндустрию боевики, и почему-то наше кино, сейчас, ведь, как я понимаю, считается, что наше кино немножко в упадке, да. Потому что какое-то вот именно... такого кино уже нету.
Такого нету, есть другое. Тут надо принимать реалии, какие есть. Понимаете, сейчас есть 2 кино. Вдруг я сделал великое открытие для себя. Есть такое, скажем так, федеральное кино, скажем так, обобщенное, то есть делающееся... Я не могу сказать даже, что сильно идеологизированное, но делающееся с определенными такими подачами, значит, вот... что такое хорошо и что такое плохо. А есть неофициальное кино, или, проще говоря, вот есть мейнстрим и артхаус. Только мейнстрим у нас часто получается такой подправляемый, значит, государством, а артхаус часто делающийся, как чаще всего делается, не на государственные деньги. И, тем не менее, оно находит своего зрителя, естественно, хотя этого зрителя меньше гораздо, чем того, кто смотрит «Движение вверх», «Салют-7» и прочие известные картины. Ведь у нас сейчас какие темы в массовом отечественном кино? Правда, боюсь, что эти темы скоро уже могут иссякнуть, надоесть. Но есть 3 темы, несколько последних лет занимающие. Это тема Великой Отечественной войны, тема космоса и тема спорта, как мы, какие мы были молодцы.
Ну,
вот это слово «были».
Героя. Да. Героя. Мы все еще остались в поисках героя, в поисках, вернее, как кто такой герой. Нам нужны герои обязательно.
Вот. Вот здесь вот это вот коварное слово «были», потому что, увы, во всех этих картинах, как правило, все вектор направлен в прошлое. И Высоцкий у нас в прошлом, хоть и играет его без рук, да, и космонавты, которые совершали подвиги 20-30 лет назад, и баскетболисты, и так далее, и так далее. Попытки делать современного, создавать, пока еще не многочисленны. Вот.
Но я имею в виду, что сейчас все-таки зритель, по крайней мере, российский, он не воспринимает кино как искусство, а тогда такой дискурс все-таки существовал. То есть и у режиссера чувствовали под собой какую-то миссию все-таки. Mm. Они хотели, вот они пытались вложить в кино какое-то второе дно.
Да, конечно, но, понимаете, все хотят быть, ну, как быть, не хочу говорить, вот, миссию как бы нести, но кто-то буквально говорит, вот я, моя миссия – снимать серьезное кино. Вот когда я слышу такое, я понимаю, ну, человек не очень, не самого великого ума.
Ну, да, но вообще, мне кажется, да, никто не снимает двойное дно, все снимают интересную историю, да.
Ну, как вам сказать, вот «Лето», которое вы обсуждали уже, там есть определенные подтексты, и это кино, мне кажется, оно… Скорее пытался автор делать его для современного, молодого зрителя. Другое дело, что смотреть его, может быть, все-таки будут больше дяденьки и тетеньки, а те, кому уже там далеко за 30. А вообще было бы хорошо, если бы больше направленность была на юного совсем зрителя. С юным зрителем вообще у нас сложновато все.
Вот «Лето» как раз исключение, потому что я, например, из Вологды, и я пытаюсь там немножко вообще продвигать российский кинематограф. И вот там никто не слышал про «Лето», и оно даже ни в одном кинотеатре не идет.
Ну, потому что, наверное, не буду точно говорить, не знаю, не проверял, но, возможно, потому что если бы по Первому каналу бы с утра до вечера трубили бы про фильм «Лето», тогда бы его знали. А раз про него не трубят, а только в интернете можно узнать, или киноманы, почитатели режиссера знают. Вот. Я, честно говоря, на «Лето» не ставил больших надежд, думал, что будет все не так хорошо. Оказалось, все лучше гораздо. Но не будем сейчас об этом фильме, тем более, что это.
Да, давайте напомним про фильм, про который мы сейчас говорим. Это фильм «Человек с бульвара Капуцинов». Посмотрим небольшой фрагмент. Нас, вот, например, Александр спрашивает: при всем уважении к советскому кинематографу нашли что обсуждать, каким-то думая, что да.
Правильно, современно мыслите, Александр.
Вот, ну, Александр, поясните, по крайней мере, вашу мысль, потому что понятно, что она такая в стиле осуждения, но непонятно, почему вы осуждаете этот фильм.
Можно я тут вставлю еще? Или уже надо показывать фрагмент?
Не, можно, конечно.
Такая есть... Знаете, вы не удивляйтесь, я часто привожу историю со студентами, потому что это основные мои коллеги. Вот есть такая фишка, я ее немножко подправляю во времени, на тему того, что такое старое кино. Вот как-то ко мне студент подходит и говорит: вы знаете, напомните мне, пожалуйста, название фильма. Он очень старый, но я очень хочу вспомнить название, но он очень старый. Старый, но вы его обязательно знаете. Ну, он очень старый, там года 2015-2016. Понимаете, вот старое кино, это тоже отдельный вопрос, что такое старое кино.
Да, смотрим отрывок из «Человека с бульвара Капуцинов».
Я хочу предложить вам другое зрелище.
Давай, дружище. Я уже в седле.
Билли, а как убавить свет? Ну, с Богом. Внимание! Перед вами прибытие поезда.
Похоже, на рельсстанции не остановится.
На Сен-Лазарский вокзал в Париж. Прекратите войну! Ну, что вы делаете? Куда вы бежите? Друзья мои, это совсем не страшно! Куда? Это совсем не страшно. Диана, совсем не страшно.
Джентльмены, скажите, а поезд уже ушел?
Давай.
Смотри, наступил.
Вода не идет.
Нет воды.
Что не варишь, что надо?
Сдаются мне, джентльмены, это была комедия.
Это передача «Раскадровка». Меня зовут Людмила, я веду эту передачу. Сегодня мы вместе с Миланой, которая будет помогать мне весь август, поставляя гостей. Вот, передача «Раскадровка». Вместе с доцентом кафедры драматургии и киноведения Государственного института кино и телевидения в Санкт-Петербурге Евгением Еременко обсуждаем два фильма. Это «Человек с бульвара Капуцинов». И впереди вот у нас еще обсуждение фильма Валерия Рубинчика «Кино про кино». Только что посмотрели отрывок, как раз где мистер Фёрст показывает то самое прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота. И вот... Вопрос такой. Ну, то есть, они пугаются, палят, значит, наши эти ковбои в экран, все такое. Вот он, вот оно удивление, вот он аттракцион и так далее. И не совсем понятно, почему вдруг они перевоспитались. Вдруг. Стали вместо виски пить молоко и стали хорошими. Вроде бы он показывает то самое люмьерское кино, смешное, бытовое, житейское. Вот, вроде бы мы не видим каких-то прямо образцов, ну, не знаю, интеллектуальных там каких-то.
Не артхаус,
да,
нам показывают.
Не артхаус, точно. Показывают вот кино аттракциона, кино, какую-то такую чудесную техническую новинку и так далее. И не совсем понятно, почему вдруг так поменялись наши бравые ребята, перестали драться, вот, и почему?
Ну,
в чем секрет?
Видимо, зритель как бы сам, глядя вот эти вот фрагменты, как постепенно они меняются, домысливает какие-то вещи, то есть пока, там есть кусочек из такого постановочного какого-то древнего фильма, когда дамы и господа раскланиваются там, и, в общем, этому подражают, значит, наши... жители этой самой Санта-Каролины, по-моему, называется городок. Вот. Как назывался этот фильм? Если бы вот делать ремейк, совсем в русские пространства переносить, вот этот фильм вначале назывался бы «Полугопнинск». Вот так бы он там назывался. Санта-Каролина. Но, увы, в финале он вообще в Быдлованск превращается, потому что приезжает секонд. А ведь Фёст-то совсем другого хотел. Поэтому, конечно, там очень много условностей, там даже есть такие исторические несоответствия, но мы на них закрываем глаза. Какие? Например, то, что Фёст еще едет в дилижансе, в карете, в этот городишко, то есть конец 19 века, кинематографу всего-то там 2-3, может быть, года от силы, а он уже везет и читает толстенную книгу под названием «История, всемирная история и кино». И вот когда дилижанс грабит, значит, банда «Черного Джека» Михаил Боярский, то главарь вынимает из рук путника эту книгу и делает такое едкое замечание, что сдается мне, что много страниц в этой книге пока еще пусты. А на что Фёст отвечает: ну, правильно, история кино ждет своих героев, сделайте что-нибудь для кино, и тогда это, ваше имя тоже впишут в эту книгу. Видите, так на... как по-довлатовски выражаясь, все шло на сплошном подтексте. То есть это условность такая. Или, допустим, Чаплина они смотрят, благодаря тому, что смертельно раненый Фёст смотрит комедию с Чаплиным, он исцеляется. Конечно, это тоже невозможно и в жизни, да, но это же такая сказка социальная получается. Тем более, что чаплиновские фильмы еще не сняты просто, потому что чаплиновские фильмы будут сняты только после Первой мировой войны. Ну, это такой концептуальный ляп, понимаете, бывают ляпы ненамеренные, с умным лицом сделаны. В данном случае здесь нагромождение вот таких намеренных противоречий, которые не противоречат главной идее, тому, что кино способно действительно исцелять.
А мне кажется, что это еще обращение к самой, ну, одной из самых базисных свойств кино, то, что кино, как я понимаю, это первое искусство, которое объединяет людей, которое... Ну, то есть кино, искусство, которое нужно смотреть какой-то общностью. Мне, кстати, очень нравится еще тот факт, что вообще кино появилось в 95-м году. Это в этом
895.
Да, 895.
Для продвинутых пользователей.
Да, то есть то, что это в этом же году появился психоанализ и радио.
Да вы что?
Да, вы не знали?
Совпадение это какое.
Да, потому что именно в этом году Фрейд написал первую свою книгу по психоанализу. И это такое, и именно с появлением кино появляется и такое коллективное бессознательное, когда мы все чувствуем себя какой-то общностью, и мы все начинаем играть в какую-то общую игру.
Совершенно верно.
И тут, да, и кино – это единственное искусство, которое может задать как раз этот образец для подражания для большого количества людей.
Да, только соглашаться с вами могу. Тут можно сказать, что кино и психоанализ для нашего города тоже вещи не случайно. У нас даже есть целый институт психоанализа на Петроградской стороне. Там очень
Ленфильм тоже на Петроградской.
Да, да, да. Все у нас на Петроградской. И мы на Петроградской, друзья. Если кто-то не знает, где мы тоже на Петроградской стороне. Вот отсюда где-то там с получаса ходьбы институт психоанализа. Там очень серьезно изучают кино в том числе, а не только сам психоанализ.
Угу. Да, но с другой стороны, вот мы говорили за эфиром о страстях вокруг попкорна. Угу. Вот, потому что, ну, это серьезно, вроде бы такая вещь, ну, необязательная, но есть люди, у меня буквально там среди знакомых, которые любят кино, просто они, ну, не понимают, как на Звягинцеве, почему-то именно Звягинцев пример приводится.
Потому что это такой обобщенный
фильм, интеллектуальный, да. Вот, как можно есть, попкорн на Звягинцеве и вообще... Все-таки, вот, например, современный кинотеатр, есть «Аврора», про который мы тоже говорили с Миланой, да, все-таки это неудобный очень кинотеатр, ну, вот так вот.
Неудобный.
Там нет гардероба, да, и там нет вот этого, ну, амфитеатра, так,
ну,
скажем, да, первый и последний ряды.
Летом гардероб не нужен, а вы что, летом обычно, зимой снимаете пальто в кинотеатре?
Нет, ну, просто вот, да.
Вы серьезно относитесь, действительно.
Да, все удобства.
Это я, да, есть кинотеатр, так скажем, например, вот в одном из больших торговых центров, где буквально... ну, вот это вот, как ты берешь и покупаешь себе 2 часа развлечения, да, там же ты покупаешь попкорн, mm-hmm. там же шоколадки, там же напитки, ты как будто бы идешь в супермаркет, при этом у тебя же расписание фильмов, это же тоже, ну, некая выкладка товара, да,
понятно.
Вот,
понятно.
И, ты хочешь, чтобы тебя там смешили, удивляли, щекотали.
Между прочим, вот есть другая крайность. Я недавно в Петербурге узнала, что есть кинотеатры для двоих, где вы входите в одну комнатку, и как бы там весь экран постелен, но там при этом у вас есть кровать, к вам приходят люди, подносят всякие угощения. Ну, то есть тоже не очень удобно смотреть кино.
Ну да, ну в общем, кинотеатр, ну так вот, если прям просто супермаркет или храм, да, ну, практически. Коллективное переживание – это вот храм, да. Наверное, ну что-то такое.
Ну, тут интересные мысли сейчас, ассоциации у меня тут подбрасываете. Вот, как вопрос, опять же, о гардеробе. Вот, угу. Я к стыду или не к стыду, не знаю, я практически никогда в кинотеатрах не снимал верхнюю одежду, может, потому что не приходилось. Или в кинотеатре бывает прохладно даже зимой. Но я помню такое, почему, допустим, пригодилась нам верхняя одежда в кинотеатре, когда уже довольно много лет назад на какой-то из серий «Властелина колец» я пришел с женой, а мы ждали старшего ребенка тогда. Угу. Вот. И, значит, это было 15 лет, 16 где-то лет назад. И я помню, что там такой грохот стоял, это же 3D и стереозвук. И я, мало того, что хорошо было, что мы были в дубленках каких-то таких толстых одеяниях, я вынужден был снять свою, значит, толстую куртку, и мы прикрывали живот жены сверху моей второй, значит, одежкой, чтобы этот грохот не беспокоил нашего малыша. Потому что было действительно страшно.
Но это еще плохо владели, наверное, всеми системами, еще не умели настраивать.
Да, может быть.
Я помню «Пёрл-Харбор» фильм, точно так же на первых только системах появившихся, я чуть не оглохла, и теперь я считаю, что это плохой фильм, и даже не способна его буду второй раз пересмотреть.
Ну, вот видите, это то, что такой некоторый импринтинг такой возникает на какой-то фильм, может, он не такой уж плохой фильм, но у нас лично ассоциация негативная. Субъективно с ним возникло, субъективно. Ну, а что касается попкорна и не попкорна, вы знаете, тут тоже бывают и казусы такие, что вот иногда зритель ведется на какое-то имя, допустим, на афише, не понимая, не догадываясь, что кино может быть всем другим. Вот еще один пример из личной тоже зрительской практики. Когда-то я пошел, не так уже давно, пошел в кино, зная, на что я иду, естественно, на фильм «Королевство полной луны» Уэса Андерсона. Это был один из миражей наших сетей, и там был такой специальный зал 8,5 называется.
Ух ты!
Это такая киноманская, как вы понимаете, друзья, фишка, что там много залов.
Тоже кино для
да,
кино.
Но это был не просто 8 по счету, но и отсылка к фильму «Феллини» 8,5. И вот я уже заранее беспокоился за одну пару зрительскую, которые шли на этот фильм со здоровенным ведром попкорна, потому что они, видимо, считали, что раз там Брюс Уиллис снимается, то, похоже, там можно брать попкорн. А на самом деле этот фильм хоть и довольно шебутной такой, но он все-таки тоже артхаусный в большей степени. И тут я не удивился, что после просмотра они вышли с этим почти несъеденным ведром, потому что не до попкорна им было. И они как бы были не то что разочарованы, но в недоумении. Вот. Что касается, нужен ли зал для двоих, тоже странное такое, причуды некоторых, видимо, самых рафинированных кинозрителей, потому что можно точно так же и дома посмотреть. Вот я часто не хожу в кино уже, потому что если мне уж очень хочется на большом экране посмотреть, я могу проектор посмотреть на проекторе. Но как в свое время сетовала Сьюзан Зонтак, вот упоминаемая сегодня, да. Надо же какого-то серьезного киноведа упомянуть. И вот Сьюзан Зонтак в своем небольшом, но изящном эссе, посвященном, значит, кризису кинематографа...
Написано в 96-м году было эссе.
Да, в 90-х годах. Да. Для меня это все кажется не очень давно, хотя уже больше 20 лет назад.
Я тогда родилась.
Вот видите, как все относительно. И вот Зонтак говорила о том, что попкорн тоже убивает. Она говорила даже не столько кино, как таковое, но она упоминала вот этот рафинированный термин такой, синефилия, приличное вполне слово, синефил, то есть это такой уж утонченный эстет, что вот синефилов все меньше, дескать, по Сьюзан Зонтак, а киноманы просто, это часто такие поверхностные люди, может быть, ну, не буду говорить профаны, а такие любители, а вот синефил, без синефилов погибнет сердцевина кинематографа. Можно, конечно, если перенестись в 90-е, с ней согласиться, надо учесть, что кино живучее, как и многие другие медиа, да, что мы видим в наши дни? То, что кино... Ну, опять же, друзья, мое субъективное мнение, что я вижу, почему-то быстрее умнеет развлекательное кино, чем серьезное изначально. Вот серьезное кино часто немножко даже до того серьезно, что уже в глуповатость какую-то начинает впадать. Особенно, увы, когда до русского кино доходит. А несерьезное кино становится все умнее, все изощреннее. И поэтому, конечно, отсюда и волна популярности сериалов, очень непростых сериалов, при том, что они могут быть с элементами жанров самых разных, от боевика до зомбоапокалиптики. Вот. Все это очень умное и непростое кино, и это говорит о том, что люди, делающие его, они не деградируют, как часто говорят, говорили, да, один из мемов прошлых десятилетий, вот тупые американцы, почему же у них самые умные сериалы тогда?
Ну да, тут скорее не деградирует, а то самое вот из фильма «Человек с бульвара капуцинов», что «делец убил вас, зрителя», да? Ну, то есть, это фраза, обращенная к герою Миронова, к герою Табакова.
Да.
Вот, да, тут же не об интеллектуальных способностях, как раз таки интеллектуальные способности у героя Табакова.
Да все там умные, все там...
А мне вообще мой любимый герой — Гробовщик в этом фильме. Это еще один взгляд вообще на жизнь.
Тем более, что это же по образованию человек-философ, который приехал в захолустный городок и не смог применить свою, так сказать, философию, и вынужден был заниматься гораздо более приземленными делами. Вот если бы делали достойные, скажем, люди ремейк этой картины, наверное, можно было бы сделать посложнее образ Фёста, потому что он у нас получается такой герой совершенно идеальный, а вот, наверное, был бы современный Фёст, на мой взгляд, он был бы... Мог бы быть, понимаете, он Фёст, но в нем где-то дремлет секонд, понимаете? И поэтому такой характер был бы нам понятнее, ближе. Может, не понятнее, но ближе. Если мы посмотрим, опять же, и на сериальных современных главных персонажей, это часто изломанные с двойной такой, не буду говорить с двойной моралью, но, в общем, в непростом состоянии душевном находящиеся герои. Поэтому почему так популярные фильмы лучшие и сериалы, потому что в них самые злые содержат в себе какие-то, может быть, персонажи, что-то, что чему мы можем, если не симпатизировать, то понять хотя бы. А у хороших героев полно проблем, опять же, ну вот.
Мне, кстати, кажется, что как раз тут нету штампа в том смысле, что у хорошего главного героя нету вот этой битвы с плохим героем, и он его не убивает, он как-то так просто присоединяется. Мне как раз это удивило.
Да, да, наверное. Ну, в общем, конечно, я не призываю всех наших зрителей, слушателей вот, считать, что «Человек с бульвара Капуцинова» – это некая такая вот абсолютная картина. Она абсолютная с точки зрения идеи, вот того, о чем мы уже рефреном сегодня повторяем, то, что с кем мы с секондами или с фёстами? В наши дни чистых секондов, чисто фёстов тоже трудно встретить, а часто бывает такая смесь. Но это тоже болезненно бывает для души, потому что, ну, либо ты на одной стороне, либо на другой. Какие-то попытки совмещать одно с другим. Вот я немножко побуду секондом, вообще я фёст. Ну, так не бывает.
Так, давайте спросим наших слушателей, зрителей, смотрели ли вы картину «Человек с бульвара Капуцинов», как давно, вообще о чем для вас этот фильм? Ну, мы поняли, что тут люди в основном считают, это вот тоже разговор про старое кино тоже, что за старое кино?
Ну, кстати, да. Вот по поводу старого кино, почему по поводу комедии, мне кажется, как раз комедию сделать сложнее всего, потому что комедии быстрее устаревают. И я, когда смотрела какие-то фильмы по телевизору, случайно как-то, когда вот я, например, человек не смотрит телевизор, но вот если там мама включала или что-то, я не смеялась, я думала, что эти шутки тупые. А вот в этот раз я посмотрела, и я действительно смеялась. Для меня, мне кажется, для меня это было необычно, потому что обычно в советских фильмах я вот как раз не смеюсь. И в этом свое мастерство есть.
Еще раз повторить, такой комедии больше не было. Это последняя комедия настоящая. Ну, буду говорить, там, советская или просто такая, сделанная культурными людьми для культурного зрителя.
Угу. А второй фильм, кстати, который мы брали, это ведь тоже комедия. То есть там пытались сделать шутки.
Вы имеете в виду второй фильм?
Кино про кино.
Ну, давайте уже, да, потихоньку
можно,
к нему,
да, переходить.
Там нам задали, кстати, вопросы?
Пока нет еще.
Хорошо. Эта картина, к сожалению, могла бы быть лучше, на мой взгляд, но другие времена наступили. Почему лучше? Потому что там очень сильный сценарий. Сценарист картины «Кино про кино» – это один из патриархов отечественной кинодраматургии. Зовут его Анатолий Гребнев. Это отец, кстати, Александра Миндадзе. Миндадзе, наверное, тоже знают, артхаусный зритель. И Миндадзе, и Гребнев – это мастера, скажем так, социального кино. Но у Миндадзе больше такого, более жесткий, что ли, социальный взгляд. У него такие проблемные, более серьезные картины. Серьезные с точки зрения того, что вот какая-то в державе датская гниль. А Гребнев, он все-таки, у него было больше лирических каких-то вещей. Не случайно, что так и остается по-прежнему главным фильмом по сценарию Гребнева «Июльский дождь», картина Марлена Хуциева, где они вместе были со сценаристами. Одна из знаковых картин, визитных карточек шестидесятничества. «Июльский дождь» показывает, как наивные в чем-то мечты ранних шестидесятников постепенно так уходят куда-то в болото, застоя уже. Ну, так вот, несколько, не буду говорить несколько десятков, но как минимум пара десятков замечательных фильмов сделаны были по сценариям Гребнева. А вот «Кино про кино» – это его обобщение своего опыта, так сказать, профессионального. Это единственный его фильм о мире кино, насколько я помню. И если уж на то пошло, это одна из крайне немногих отечественных лент о мире кинематографа. Если на Западе почти каждый режиссер-автор хотя бы один фильм обязательно снимал, да, о своей профессии, упомянутый Феллини или Франсуа Трюфо, допустим, у него есть картина «Американская ночь», или Анджей Вайда, у него есть картина «Все на продажу», или легендарный, опять же, фильм «Трюкач» Ричарда Раша. Ну, в общем, немало. А у нас на пальцах одной руки до сих пор можно было пересчитать. Это Глеб Панфилов «Начало» с Чуриковой, и вот, наверное, эта картина из самых известных. Вот. Хотя телевидение подтянулось, Первый канал, опять же, особенно. Тут я не буду наши российские сериалы. Опять-таки, о каких временах наши сериалы о мире кино? Конечно же, о шестидесятниках или там максимум о 70-х годах. «Кино про кино» – фильм тоже не самый новый, но он во многом уже открывает то, каким кинематограф стал в последние годы. Там маленькая съемочная группа снимает, бесконечно снимает фильм, который по прихоти продюсера, продюсер очень похож внешне на Федора Бондарчука. Надо же, как совпало-то тоже. Это он есть.
Человек похож.
Да, да, да. Это он есть, это тоже такая моя персональная шутка, ее не сразу срабатывает, правда, когда на лекциях говорю, вот, и тут появляется молодой человек, очень похожий на Тома Круза. И дальше что-то там рассказываю, а потом проходит минут 20, когда девушка так осторожно спрашивает, а почему вы сказали, что он похож на Тома Круза? Это же правда Том Круз. Это правда Том Круз. В фильме «Кино про кино» неотразимо изобразил такого вот, даже не хамоватого, а человека с таким непростым криминальным прошлым, продюсера. Человек, который хочет, как он сам говорит, я хочу свободы и покоя, надо же, цитирует. И вот эта съемочная группа бедная, вынуждена подстраиваться под прихоти продюсера. Он появляется раз в несколько месяцев на съемочной площадке, но вначале фильм делается какой-то почти боевик, потом меняется настроение у продюсера, он говорит, давайте снимать мелодраму, сколько можно эту стрельбу изображать, и уже тут возмущаются съемочная группа, уже сценарист тоже, как же, это же было совсем другое. Но давайте я оставлю маленькую интригу для тех, кто, может, этот фильм пока не смотрел, но таки попытается посмотреть, что за кино делают они в финале, вот это, друзья, вы узнаете, если посмотрите. То есть совсем не то, с чего они начинали. И все обязательные профессии съемочной группы там представлены от сценариста до исполнителей, там есть и оператор, и, ну, все-все-все.
И кино, немножко, в общем, получается, такое, что не ходите, дети, не мечтайте, дети, стать там режиссерами.
Есть, есть,
да,
такая тема, что, да, да, это такой безумный-безумный-безумный мир, да, не всякий выдержит, и там действительно один из персонажей нервный не выдерживает это все. Все-таки картина получилась немножко грубее, чем сценарий, потому что вроде бы они оба из одной эпохи, и Рубинчик, режиссер крепкий, снявший несколько замечательных картин, но, видимо, повлияла уже другая эпоха. Если Гребнев остался верен себе и своему эстетическому, так сказать, чутью внутреннему, сделал тонкое, не пошлое кино, сценарий сделал такой, то какие-то элементы вульгарности все-таки в фильме Рубинчика уже появляются, которых не было в гребневской картине, и можно было этого избежать. Но Рубинчик посчитал, что так надо, по-гребневски, по-советски будет слишком, да? А мы снимем по-современному.
А я вот, кстати, очень вопрос, который меня волнует, прям на больное надавил фильм, почему все-таки режиссер не может ничего сказать продюсеру?
Зловещей фигуре продюсера.
Да, потому что, например, когда я стала учиться на режиссуре на вечернем отделении, у меня мастер с первой же лекции сказал, всегда на площадке будет какой-нибудь появляться человек, который будет считать, что он знает лучше, как снимать фильм, и ваша задача как режиссера – это избавиться от таких людей.
От продюсера вот надо избавиться, тогда получается.
Ну, во-первых, я даже не понимаю, почему продюсер так делает, потому что, по идее, он же еще ответственен за деньги, а вот эти все извинения, они как раз предполагают большие траты. Вам нужно больше платить и участникам съемочного процесса, и больше снимать, и декорации делать, и так далее.
Понимаете, в чем дело? Все-таки, увы, мы живем во времена продюсерского кино. Продюсера не американского типа, а российского типа. Понимаете, русский продюсер, опять же, идет своим особым путем. Довольно прямолинейным, надо сказать. Ну вот. И этот фильм не совсем уже, наверное, соответствует нынешним принципам кинопроизводства. 2003 год, а по большому счету, как бы, конец 90-х, когда кино только-только стало выбираться из этого провала, вот, из малокартинья конца 90-х. Что-то, опять же, можно сказать. Замечательно, когда возникает творческое содружество продюсера и режиссера. Для постсоветского времени самый известный пример такого рода – это Балабанов и Сельянов. Но чаще всего режиссер нынешний, если он не родственник и не близкий друг продюсера, он все-таки будет выполнять указания. Поэтому то, что в фильме Гребнева изображено, видите, я говорю, фильм Гребнев, потому что по его сценарию, это все, в общем, близко к реальности. Хотя это тоже такая, ну, не сказка, такая притчевая картина. Вот. И там, если те, кто смотрел или будут смотреть, обратите внимание, вот где ночуют съемочные группы. Какое-то обветшалое небольшое здание, какой-то похожий на, значит,
детский лагерь.
Да, или какой-то пансионат. Так вот, друзья, это снято легендарное Болшево. Это дом отдыха, где в свое время отдыхали и работали. Там не кинематографисты не могли просто отдыхать. Работали мастера позднего советского кино, И вот во что оно превратилось к началу нулевых? Кто там, значит, правит бал? Ну, в общем, это грустно. И вот эти мотивы, они не очень считываются. В сценарии это было четче. Вы, кстати, сценарии, вы можете, те из вас, кто любит читать сценарии, литературные сценарии, вы, если захотите, найдете. Потому что Гребнева, как в отличие от большинства сценаристов, печатали. Вот, и найти это можно, почитать, сравнить. Вот так. Угу. Это тоже в каком-то смысле реквием. Ой, слишком грустно звучит. Но
да.
Уже
у нас осталось 20 секунд, да, и нужно что-то не грустное сказать.
Это кино, все-таки дает надежду. Видите, я сразу пытаюсь искать позитив. Дает все-таки надежду, что все как-то у нас получается, ведь фильмы выходят. И...
Кино они есть. Разные, да.
Да, они разные.
Угу. Для разного зрителя. Вот, что ж, спасибо Евгению, спасибо Милану. Увидимся, я надеюсь, в следующий четверг с интересным собеседником. Всем спасибо, кто нам писал комментарии, в основном все-таки про старые фильмы. Вот, но научим вас смотреть старые фильмы. Вот, все, всего доброго, до свидания, до встречи в следующих эфирах.